Суббота, 9 апреля, 9.06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». Александр Шадов.
И Ольга Данилевич. Доброе утро.
Доброе утро. Ну что, все ждали, что сегодня уже будет плюс 20, достали кто босоножки, платьюшки, вот это все, а Гесметио говорит, что сейчас плюс 8, пасмурный небольшой дождь, мало того.
А МЧС предупреждает о сильной грозе и с порывами ветра до 15 метров в секунду. Это предупреждение было в 7 часов утра, сейчас уже 9. О грозе говорили в ближайшие 1-3 часа. То есть сейчас где-то должна идти гроза, по мнению МЧС. Может быть, у кого-то она
и
идет.
И где-то час будет длиться. Смотри, какие несложные математические подсчеты. На самом деле, все равно до плюс 20 вроде как воздух должен прогреться в столице. Мы, по крайней мере, сильно рассчитываем, правда ведь? Вот, что еще вы должны знать? Вы должны, конечно же, знать, что начался дачный сезон. Люди поехали на дачу. Кто-то поехал вчера вечером, кто-то собирается сегодня утром. Поэтому будьте осторожны, выбирайте маршруты. Вы наверняка можете встрять в какую-нибудь пробку. Не исключено ничего.
А в пробку можно встрять, наверное, не только потому, что много людей поехали на дачу, а потому что по всей Москве начался ремонт дорог.
И тут да-да-да-да, должна быть какая-то скорбная музыка, я считаю.
Да, скорбная музыка, и на эту эмоцию, наверное, наводит заголовок этой новости, которая была опубликована на сайте мэрии Мос.ру. Заголовок был «В ночь на 8».
Не, подожди, надо подготовить слушателей, потому что каждый раз, когда появляются такие объявления, есть ощущение, что это, ну, минимум объявление какой-то микровойны. Давай,
да.
Поэтому давай.
«В ночь на 8 апреля по всей Москве начнется ремонт дорог».
И все такие.
«В ночь».
Что? В ночь на 8 апреля-то у нас уже прошло, сегодня 9, все продолжается,
уже была,
господа.
Да, ночь на 9 апреля, но когда ты видишь такую новость, ты не знаешь, то ли радоваться, потому что город ремонтируется и, наверное, хорошеет, то ли пугаться, потому что каждый год вся Москва раскопана, нет?
Ну, я не знаю. На самом деле, вот что нам говорят в департаменте-то столичном, нам говорят о том, что все работы дорожные, которые проводятся, они проводятся исключительно ночью. Потом еще нам говорят о том, что какое-то время назад ремонты проводились у нас одного и того же участка, я имею в виду, проводились раз в 8 лет, теперь перешли на систему раз в 3 года, что не может нас не радовать, правда ведь?
Ну, а почему? Если стали хуже делать, теперь 8 лет не может продержаться?
Нет, теперь, говорят, у нас такая техника автомобильная имеется в виду, что все это раздалбывается очень быстро. И поэтому нужно ремонтировать чаще, чтобы пробки не были длиннее и работы не длились дольше. Вот насчет того, что работы дорожные, я имею в виду, проводятся исключительно ночью, а именно с 11 до 6 утра, с 11 вечера, соответственно. Я вот что-то сильно сомневаюсь, потому что неоднократно видела дорожные работы, которые проводятся совсем не ночью.
Да и на МКАДе обычно это выглядит так, что перегородят 2-3 полосы и как-то на месяц, на два ходят какие-то люди там.
Зато я, возможно, путаю, потому что, опять же, в мэрии говорят, что ремонтировать днем, например, можно бордюр. Ну, то есть, в смысле, когда его вынимают, выкапывают, там, закладывают, возможно, я что-то путаю. Это я путаю. Но, может быть, вы видите, что именно только по ночам исключительно проводятся дорожные работы и больше нигде и никак. Телефон прямого эфира, настало для него время. 7373948, код города 495, номер для ваших смс-сообщений, плюс 7-925-88-88-948, сайт говоритмосква.ру и твиттер говоритмск.
Нам, Катя, началось, интересно, что-нибудь в эту ночь, на 8 апреля? Уже ж две ночи. Что прошло? Перекопали все или нет?
Доброе утро. Вы катались этой ночью по МКАД? Нет, не получилось. Перезванивайте и рассказывайте. Потому что я, например, правда, неоднократно видела не только на МКАД дорожные работы, которые проводились днем. А самая любимая моя дорожная работа, проводящаяся в дождь. 7373948. Доброе утро.
Алло, доброе утро. Дим Борисович беспокоит.
Здрасте.
Я вам такой момент скажу. То, что дорожные работы ведутся, я сегодня ночью и не видел, только там немножечко, но это никаких пробок. Но то, что, допустим, позавчера моют первый и второй ряд перед Бирюлево-Западным, внутренняя сторона, мост, пробка растянулась от Вишняков, это порядка 30-35 километров. И мы ехали 2 часа от Вишняков, там 40-45 километров. Тут то же самое с ремонтными дорогами. Если это будет на самом деле ночью делаться, никаких проблем. Но если это будет делаться днем, то это будет ужас, конечно. Вот представим этот четверг, в котором только мост мыли в первом-втором ряду.
Но вы как-то предполагаете, что эта ситуация улучшится, но вот в мэрии обещают, что все будет хорошо, все только по ночам.
Вы знаете, это уже показатель, еще только мост моют, и все не улучшилось.
Помыть
мы
все...
каждый год это видим, я езжу очень много в силу своей работы, порядка 240 тысяч в год.
Помыть весь город обещают к 1 мая, поэтому, наверное, дальше это не будет проблемой, но ремонт продлится, скорее всего, все лето, и, по крайней мере...
Ну, лишь бы это на самом деле было ночью. И желательно, допустим, с 3 до 5 утра, но не, ночь у них начинается и в 21 час, и в 23 часа. Ну, никак не в час, не в 2, не в 3, именно ночью.
Спасибо большое. Харьковчанин пишет, гидрометцентр даже на день не угадал погоду. Ну, это имеется в виду, что до этого были прогнозы.
Прогноз.
Да, что до 22. Но все еще обещают, что до 20 как минимум прогреется. Опять же, харьковчанин продолжает. Ярослав кидал тушки, ни одного ремонта не замечено.
Это так вот... пугали, так пугали и никого.
Ну, может быть, хорошо.
Так, с другой стороны, если ремонт нужен, но его нет, разве это может быть хорошо?
Слушай, на самом деле мне интереснее в этом смысле история с укладкой асфальта в дождь, потому что все мы это дело ругали неоднократно.
Слава
снимали,
богу, не в снег, хорошо хоть весной.
Выкладывали все это во всякие соцсети. Оказывается, что ничего страшного в этом нет. Но если небольшой дождь, что все в порядке, так укладывается, все нормально. Но я прям видела неоднократно в проливной дождь. У тебя как с этим? Попадалось?
Я-то думаю, что, наверное, технологии действительно позволяют, но так много технологий, ГОСТов, это нужно все соблюдать, и судя по тому, как все это держится, асфальт ломается даже на тротуарах, которые недавно чинили. И есть ощущение, что то ли с технологиями что-то не то, то ли с выполнением всех норм, обязательств.
Юрий задается вопросом, а что это у нас за техника такая стала, что дороги быстро разваливаются? Ну, не знаю, как у нас стала техника.
Действительно, если раньше 8 лет держался этот асфальт...
Машины у нас стали другие. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло.
Алло, доброе утро.
Алло, доброе утро, здравствуйте. Это Андрей из Бирюлева, товарная.
Вы постояли сегодня ночью в пробке, скажите мне честно.
Нет, я не постоял, по поводу асфальта.
Да.
Значит, я был, когда ездил в Китай, ездил по китайскому хайвею, там дороги, ну, просто... стакан воды ставишь, на, когда едешь на торпеду, да, и, в общем-то, он даже не колышется, настолько она ровная. Наши дороги никаким нормам не соответствуют. Кладут, как всегда, дерьмо. И дерьмо,
ну, давайте выбирать выражение все-таки немножко.
Да, вот, ну, извините, конечно. Ну, что могу сказать? Россия, матушка.
Ну, вы рассчитываете, что когда-нибудь в нашей стране дороги станут, ну, не такие, как в Китае?
Нет,
но хотя
наши
бы...
дороги не будут хорошими.
А почему?
Что, чем хуже дороги у нас, тем лучше дома за границей.
А вы долго в Китае были? Скажите, там тоже дорога такая хорошая, потому что ее тоже каждый год ремонтируют? И там
нет,
везде ремонт?
Нет, у них строго соответственно определенным стандартам, то есть они кладут то, что надо, не то, что у нас там песок какой-то откуда-то, с другого карьера там... этого еще чего-нибудь подложат. И, в общем-то...
Знаете, что вам ответят дорожные службы? Они вам скажут, что в Китае немножко климат другой все-таки, поэтому там не так часто размывает.
Ну, хорошо,
и такие перепады
дороги,
температурные.
Когда вообще там по 5-6 лет нормально все было. Почему сейчас они становятся все хуже? Вот у нас тут... же были дороги.
Вот тут я вам не могу сказать. Я не помню таких времен, когда тут были дороги.
Нет, но более-менее стоял где-то нормальный асфальт еще там до всех этих событий.
Да всех этих, это как каких? Только, это когда было-то?
Как только пришли олигархи к власти, началось у нас все это бардак.
Хорошо, тогда когда к нам пришли олигархи к власти?
Ну, когда?
То есть, по вашим ощущениям...
90-е годы.
По вашим ощущениям, советские дороги
были... В 80-х дороги были отличные.
Ну, более-менее как-то...
А вы много ездили в 80-х на автомобиле, скажите мне, пожалуйста?
Ну, я ездил нормально.
Да, спасибо большое. Просто в 80-х не очень много кто ездил на автомобиле, честно говоря. Люди тоже стали тяжелее, предполагает 960.
Поэтому тротуары, видимо, разрушаются, потому что...
Как плохо должно быть все в Штатах-то? Там-то много этих тяжелых людей. У нас-то все худенькие, правильно?
Даже на фоне кризиса все равно тяжелеют, как замечают слушатели.
7373948, доброе утро. Алло, приемник,
алло.
Выключайте сразу.
Алло.
Да.
Алло, алло, вот, все, выключила телефон. Я тоже только что приехала из Китая, хочу подтвердить про дороги. Но там в Китае есть разный климат. И еще, в Китае расстреливают руководителей всяких, если они не исполняют воли народа. И против закона действует.
И вы, вы считаете, это выход? Если кого-то расстрелять в следующий раз...
О, еще какой выход! Еще какой выход!
И сразу дороги-то какие появятся, а? Спасибо большое. Ну, тоже мнение. Но я не призываю уж точно наказывать такими серьезными методами людей, которые провинились
в строительстве. А кто знает, позиция
дорог.
Популярна.
7373948. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый
Алло.
День.
Здравствуйте. Что вы скажете? Что...
По поводу дорог.
Да, я поняла. Что по поводу дорог вы можете сказать? Итак, ваше наблюдение.
80-е и 90-е, так называемые бетонки вокруг Москвы, значит, так вот они существовали по 10 лет без ремонта и так далее. Я работал на грузовике, поэтому я хорошо это знаю.
Но согласитесь, вот. И в 80-е, и в 90-е машин было на дорогах Москвы, в частности, не так
а
много, как
такой
сейчас.
Такой грузовик?
Понимаю.
Ну так вот, и вот грузовики спокойно гоняли, вот, а многотонных машин было много, было большое строительство, строили, вы сами понимаете, черемушки, все что угодно. Вот, поэтому... То, что сегодня происходит, это действительно воровство, открытое, значит, никто ни за чем не следит, все друг друга покрывают, прикрывают, так что все очень просто.
Вы надеетесь на то, что дороги московские станут лучше?
Нет, не будут, денег будут брать больше, а дороги как были, так и есть, потому что нет наказания за преступление.
Что, вы тоже за расстрел или что?
А вы знаете, если суммы превышают определенные там при хищении, в Америке тоже с этим не церемонятся.
Вот в том же Китае стреляют людей, чиновников, но при этом они же почему-то продолжают воровать.
Значит, нет такого воровства, которое угрожает безопасности государства.
То есть воруют по чуть-чуть.
Вот у нас скромнее надо быть. Угрожает экономике страны, благополучию, развитию, угрожает государству. Поэтому наказание должно быть неотвратимым, адекватным совершенному преступлению.
Спасибо. 7373948.
Откуда такая уверенность, что все-таки воровство? Может, не умеем?
Ну, потому что получается. У людей уже давно сложившееся представление
все
о власти
украли.
России. Все, все, все понятно. 7373948. Доброе утро.
Доброе утро, Абдул, вас беспокоит. Одна грузовых машин стало много. Почему во дворах, где машин вообще нет, асфальт разваливается? Это первый вопрос. Второй. Говорят, что у нас условия плохие. Я помню, 86-й год. 30 лет назад. Дорога от МКАДа до Домодедова асфальтировали финны. Эта дорога стояла идеально в течение почти 10 лет. Потом наши когда влезли, это тоже испортилось. Мое предложение такое. Асфальт, перед чем укладывать, должны быть хотя бы 10 компаний, чтобы между ними была какая-то конкуренция. И за асфальтированную дорогу отвечал не один чиновник, а их 5. Если поймать за деньги и всех 5 посадить или санфиксировать, или расстрелять. Вот тогда будет порядок.
А зачем 5 человек? Слушайте, Абдул, подождите, все время как...
Один другому не даст воровать, потому что если вы, я воровал, а вы тоже в этой каждый день, вас тоже посадят, или вас тоже расстреляют, а вы не дадите воровать, потому что вы за жизнь свою будете воровать.
А может быть дело в сумме? Ну, одно дело поделить 100 тысяч на 5, а другое дело, ну, 1 000 000 на 5 раскинем с этой дороги. И...
А 1 000 000 на 5?
Вполне.
Одно 1 000 000 на одного, а другое дело за 200 миллионов меня тоже расстрелят. Да нафиг это мне надо, лучше я живым останусь.
Слушайте, ну с другой стороны, если будет один человек, вот он один раз 1 000 000000 там тот своровал, допустим, ну какое-то время продержится человек, худо-бедно, но проживет, правда ведь? А если они в 5 000 000000 делили-пилили, то ну надо будет и в следующий раз опять что-то там воровать.
Ну из 5, то одного совесть должна как-то ушиметь, что
я буду,
в этой стране живет этот мой народ, а я же не у врагов. Правильно.
Какой вы наивный, Абдул.
Из 5 хотя бы один хоть совестливый один. Должен быть.
Но ты с таким успехом хоть один совестливый-то найдется человек в департаменте дорожного строительства Москвы?
Действительно, не могут же, быть все. Ну, их же там больше, чем 5 наверняка.
Это правда. 7373948, доброе утро. Алло.
Алло, здравствуйте.
Какие перспективы у московских дорог?
Ой, про перспективы я не могу сказать, а то, что человек, который на грузовике гонял вокруг Москвы по хорошим дорогам в то время, вот съездил бы он куда-нибудь в Киров или в Архангельск, он совершенно говорил бы уже по-другому.
А у вас какой водительский стаж?
Меня, сейчас скажу, с 80-го года.
С какого?
80-го.
С 80-го. В 80-й дороге хотя бы в Москве были лучше?
Ну, в Москве, да, более-менее были. Ну, то, что где-то дороги были до 107-й. Вот. А дальше уже дорог не было.
Ну, в Кирове, Архангельске и сейчас не особо с дорогами.
Ну, потому что грузопоток больше. А ремонт, как у нас, вводится в дождь или зимой.
Скажите, пожалуйста, а вы можете объяснить то, что асфальт в Москве кладут теперь не раз в 8 лет, как это было раньше, а раз в 3 меняют его?
А нам, Катя, каждый год меняют асфальт, вы не заметили?
Нет, как раз в мэрии говорят о том, что меняют-то на самом деле разные участки. Это просто создается иллюзия, что меняют одно и то же место.
Вы знаете, вот я как-то ехал с одним экспедитором, вот, а он бывший дорожник, инженер, такой да, мужчина очень. И мы с ним разговаривали, и он сказал, что у нас есть технологии, по укладке асфальта и состав асфальта, который положить и 15 лет его не трогать, и все будет выдерживать. Вот почему я вот ходил на Финляндию, да, это севернее страна. Но почему-то там асфальт хороший. Слушайте. И дальше по Норвегии, и горами всю Норвегию, это как через Швецию, горами в Норвегию ходил. Северная страна, почему там все нормально?
При этом у нас все слушатели говорят, что надо расстреливать. Но в Финляндии и Норвегии вряд ли расстреливают.
Не понял.
Как там лучше дороги.
В Финляндии и Норвегии ведь, скорее всего, не расстреливают дорожных строителей. Но почему, но почему-то у них получается. В чем причина-то?
Ну, во-первых, да, очень много зависит. Потому что, допустим, я переезжаю в Финляндию, да, вот, я больше 21 тонны я не загружу, потому что там тоже все это контролируется. У нас, хотя я и работаю на фуре, но у нас, да, очень много то, что нарушают с перегрузами. Вот. Но, что я хочу сказать насчет перегрузов. У нас сложилась такая тенденция, что все сваливают на водителя. Вот сейчас вы видели на МКАДе весовые контроли, тому подобное. И все это сваливается на водителя, не учитывая то, что сейчас вот не очень тенденция хорошая с работы сложилась. И заказчики просто, грузоотправители, не повезет 25 тонн, грузить не будем. То есть, в первую очередь, надо наказывать за перегрузы грузоотправителя.
Но это ведь сложно. Ну, потому что весовой контроль — это вот-вот фура с перевесом, которая ломает нам дорогу.
Да, но им легче наказать водителя, понимаете, а не тот, кто грузит.
А водитель тогда
говорит... Который ставит в нас такие условия, то, что мы не можем отказаться от этой работы, поскольку работы, сейчас сложилась такая ситуация, то, что работы мало, упали перевозки, вот, и цены упали. И они зависят, то есть мы зависим от них, и они нас ставят в эти условия. И нам приходится нарушать. А вот если бы на пару лимонов отправителей несколько раз оштрафовали, десяток раз, они бы уже репу свою зачесали.
Ну, я не
знаю,
потому
что порой доходит до того, то, что это, на складах стоишь, грузишься, ему объясняешь, как надо ставить палеты, чтобы у меня не было перегруза, чтобы у меня не было нагрузок на ось.
Спасибо большое.
Я буду ставить, как мне удобнее.
Спасибо большое. Просто мы сейчас скатимся в обсуждении совершенно других тем. На самом деле нас интересует асфальт. И...
Да, все-таки, мне кажется, здесь момент, когда человек оправдывает нарушение, перегруз фуры действительно серьезно сказывается на... дорожном покрытии, объясняет свое нарушение, это все-таки нарушение водителя, какими-то внешними обстоятельствами. Человек у тебя сзади не пристегнут, и за это отвечает водитель. Мало ли какие могут быть обстоятельства. Человек ругается, не хочу пристегиваться. Ну тогда ты не едешь никуда.
Смотри, у нас в основном слушатели, конечно, не доверяют тому, что асфальт у нас кладется раз в 3 года теперь, для того, чтобы поддерживать его качество. Ведь если положить асфальт на 15 лет, как же чиновники будут воровать на асфальте каждые 3 года, пишет Юрий. Я думаю, что... Не думаю, точнее. Просто у меня теряются, простите, сообщения.
У меня отличный план.
Уезжают они вниз. Но такое мнение выражали и другие наши слушатели.
У меня отличная идея, где можно воровать. Давайте новые дороги строить.
Смотрите,
воруйте на них. А нам будут оставаться хотя бы...
Так это будут такие же новые дороги, которые продержатся неделю.
Нет. На существующих дорогах положить хороший асфальт на 15 лет, а воровать на строительстве новых.
И где эти новые туда класть?
Как-то где? Ты считаешь, у нас достаточное количество дорог? У нас очень неразвитая сеть дорог.
Я считаю, что достаточное, просто дороги сомнительного очень качества. А вы как считаете? 7373948. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Я на радио звоню?
Да.
Да, вот вы знаете, я вот хотел бы рассказать интересную историю про Ленинградский проспект. Я периодически езжу по нему.
И что с ним? В прошлом
году Ленинградский проспект помните, делали новую дорогу где-то в сентябре месяце.
В прошлом году? На каком участке Ленинградки, что-то я не помню.
Ну, где-то в районе Сокола начиная, вот, и далее.
Новую дорогу? Не Алабяно-Балтийский тоннель у Сокола?
Нет, новый асфальт.
Новый асфальт, да.
Туда, извините. Вот, и что интересно, что пока была хорошая погода, они сняли только верхний слой, и помните, все объезжали вот эти колодцы, которые торчали, как грибы.
Было это такое?
Это происходило на протяжении где-то целого месяца. Была отличная погода, жарко было, все хорошо. Ну а как только пошел дождь...
Начали укладывать асфальт.
Они начали укладывать асфальт. Я еще тогда подумал, что что-то тут не то, тут какая-то лажа вообще на самом деле.
И вы думаете, это все-таки злой умысел или это какие-то бюрократические
это
проволочки?
Точно. Вы знаете, было еще одно подтверждение. У меня лопнуло колесо, как раз когда я выезжал, с Савеловского, уехал на Ленинградский проспект. У меня там, знаете, там, где гаишники вечно стоят. Вот, у меня лопнуло колесо, я менял колесо и наблюдал за очень интересной картиной. Была замечательная погода, и вот эти строители, значит, которые сидят в машинах и делают асфальт. Техника стоит, строители сидят в машине. Ну, эти ремонтники дороги. И вдруг неожиданно начался дождь. А я вот время меняю колесо.
И они выбегают из машины и начинают укладывать. Смотрите, я вас опережаю.
Они выбегают из своих вот этих вот автобусов. Включается техника, и они начинают укладывать асфальт. То есть это абсолютно точно делается специально. Для того, чтобы потом через какое-то очень короткое время...
А можно же было еще проще сделать. Вообще делать в марте когда-нибудь. Не в марте, пораньше. У нас весна рано наступает, в феврале.
В конце февраля.
Да, чтобы не ждать дождь.
Чтобы со снегом вместе смывало.
Чтобы лужи сразу были и сразу в них класть. Если мы все-таки считаем, что это злой умысел.
Слушайте, спасибо большое. Есть ли вообще человек среди наших слушателей, который верит в наши дороги, верит в то, что вот эти вот раз в три года замены асфальта — это необходимые меры в условиях там потока машин на московских дорогах, в условиях того, что у нас климатические нормы немножко другие, не такие, как в тех странах, которые мы тут называли уже. 7373948, есть защитник-то? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Защитите, пожалуйста, московские дороги.
С удовольствием.
Давайте.
Зовут меня Вячеслав, Москва. Ну, смотрите, вот я слушаю вас. Да, интересно, многие высказывают интересные мысли, да. Ну, с другой стороны, вот я, если мне память не изменяет, еще, по-моему, в 93-м году я жил еще в Узбекистане, в Ташкенте, до переезда в Москву.
Ну-ка, быстро расскажите, какие в Узбекистане дороги?
Ну, сейчас я не могу сказать, но по разговорам с моими друзьями, с которыми я общаюсь, там идеальные дороги, особенно центральные. Охотно в это верю. Почему? Потому что однажды какая-то передача была, вот недавно буквально, и сказали, что по новой технологии стали ложить асфальт, да, прогревая перед покрытием. Асфальт. Так вот, в 93-м году все центральные улицы, особенно президентские трассы в Ташкенте, делали именно так. Их сначала нагревали, затем армировали, а затем засыпали асфальт и укатывали. Это я даже помню.
Ладно, у вас осталось 10 секунд, а вам нужно еще московские защитить дороги. Про Узбекистан
нет,
мы поняли.
Я это хочу сказать. Вот вы говорите, нужно ли их менять каждые 3 года. Нет, их будут менять и продолжать будут. Это, ну, это моя личная точка зрения.
Это необходимо?
Это хорошие деньги, это очень удобно.
Понятно, не защитили, спасибо большое, не защитили. Вы сказали только про деньги, а не про то, что это необходимо.
Все-таки в Узбекистане это другой климат, действительно. Сейчас новости.
А мы продолжаем. 9:36 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». Все еще продолжаем с Александром Шадовым.
И Ольгой Данилевич.
И останемся здесь еще на какое-то время, поверьте. Сейчас хотели с вами обсуждать тему денег. Тему денег всегда приятно обсуждать, правда же?
Когда не есть.
Граждане России назвали приемлемый для нормальной жизни месячный доход. Возможно, вы слышали эту новость. Это потому что очень странная какая-то история получилась, на самом деле, с этим исследованием. Потому что впервые это... исследования холдинга «Рамир», впервые появились какие-то результаты еще, наверное, числа 5 апреля. Об этом сообщила одна часть СМИ. Вчера вечером сообщали другие.
Ну, в любом случае, это новость этой недели.
Да, новость этой недели, поэтому мы обсуждаем. Если слышали, еще лучше. Так вот, выяснилось, что средней российской семье из трех человек для того, чтобы чувствовать себя комфортно, в месяц нужен доход на троих, соответственно, 72 700 рублей. Что это значит? 72 700 рублей – это примерно та же сумма, которую граждане России и зарабатывают.
Да, это самое главное, потому что, по данным Росстата, средняя зарплата в России – 32 900 рублей. Если сложить две зарплаты, мы подразумеваем семью из двух работающих людей и, может быть, детей.
А что ты так делишь одинаково? Мужчина должен больше зарабатывать.
Мы говорим о средней зарплате и о среднем желаемом доходе на семью.
На семью. Так
и
вот,
это приблизительно те же деньги.
Те же деньги с разницей, как отмечают, опять же, в Рамире, в 300 рублей. 300 рублей!
Вопрос, зачем людям... На что не хватает 300 рублей?
Сейчас самый большой вопрос. Почему мы снизили свои какие-то денежные притязания? То есть почему так мало нам стало не хватать для полного счастья? Мы же не стали больше зарабатывать. Мы снизили ту планку верхнюю, которую мы бы хотели зарабатывать. И вот эти вот 300 рублей, которых теперь не хватает, опять же, по данным исследования, вот эти 300 рублей вы хотели на что потратить? Вам на что не хватало 300 рублей? Я пытаюсь вспомнить как-то, чтобы у меня в голове пока не всплывает ни один товар, который стоит вот ровно 300
рублей. Что можно купить на 300 рублей?
Но, может быть, вы нам поможете. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, номер для ваших смс-сообщений, плюс 7-925-888-948, сайт говоритмосква.ру, твиттер говорит МСК, в телеграме ваше сообщение тоже видим. Анна пишет, это вброс какой-то, как можно жить на такие деньги, существовать может быть, а жить на это невозможно. На 72 700 рублей. Слушайте, ну не знаю, если квартиру люди не снимают, у них своя жилплощадь, вполне себе можно прожить. Особенно если мы говорим не о Москве, так вообще можно шикануть на 72 700 рублей-то.
Кстати, если честно, по личному опыту, мне кажется, заблуждением, что в Москве жизнь сильно дороже. Приезжаешь в любой регион, а там приблизительно цены-то те же. Зарплаты вот в три раза ниже.
Да, но когда у всех вокруг зарплаты по 15 тысяч, например, а ты на семью зарабатываешь 72 700, то ты уже почти король.
Вот это другое дело.
7373948, алло, здравствуйте. На что бы вы потратили эти 300 рублей?
300 рублей, вы говорите?
Да.
Или всю сумму?
Нет.
Вот если всю сумму, то депутатам надо, короче, чтобы они получали. А если 300 рублей... то их нужно потратить, знаете, в аптеках такая вещь продается, резину, чтобы вот этим исследователям на голову одевать.
Так, спасибо. Ну, мне нравится, когда... Если вы с какой-то точки зрения не согласны, давайте мы будем, все равно не стараться кого-то оскорбить, да? Мы будем подбирать правильные выражения.
Ну, слушай, исследователи виноваты разве в
этом? Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, меня зовут Олег Насиди, я хотел бы прокомментировать вашу новость от этого. Ну, смотрите, если вы правы уже сами сказали, если для региона 72 тысячи, это нормально. Ну, и то для некоторых регионов, бедных там сильно. Но для Москвы это нереальная сумма, это маленькая. И даже у кого есть свое жилье, сейчас все это признают. Прожить на эти деньги можно, там, себя ущемляя почти во всем, да. А как-то жить комфортно не получится.
Смотрите, это получилась средняя сумма, которую вычислили по России.
Да, в Москве она наверняка выше.
Да, я думаю, что если бы брали конкретные исследования, проводили по Москве, правда, она была бы выше. Вопрос-то на самом деле не в том, вот откуда берется это 72 700, а скорее вот эти 300 рублей, которые, опять же, по средним меркам вычисляются, на 300 рублей граждане России хотят доход больше, чем у них есть фактически.
В Москве наверняка та же история. Люди хотят не 72 тысячи, а 100 тысяч. При этом средняя зарплата 50 тысяч. Они хотят 100 тысяч 300.
Да, у меня вообще сомнение, если мы сейчас говорим с вами об исследовании, которое так называемая средняя температура по палате, тогда, о чем можно говорить? Оно не объективно сразу.
Но в любом случае, вот эта разница в 300 рублей. Почему у нас сократилась сумма желаемая и действительная? Точнее, разница между этими суммами.
Не знаю, тотальная экономия. Куда бы я потратил 300 рублей, даже не могу сказать. Очень такая ровная сумма. Не могу вам пример, что я лучше потратил.
То есть вы как считаете, люди реалистами стали? Нет смысла мечтать о 500...
Люди стали не то чтобы реалистами, а реалисты-пессимистами, вот мне кажется.
Скорее пессимисты. Спасибо большое. 7373948.
То есть нет ощущения, что поменяв работу, ты будешь получать в два раза больше? Как-то вот везде становится ровненько.
Все примерно понимают, да, чего стоит теперь. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, я думаю, 300 рублей, что-то, ну, вот я подумал, водка вроде бы дороже, чем 300 рублей стоит. Ну, на самом деле, 300 рублей, на 300 рублей можно, в принципе, приготовить неплохую кастрюлю супа. Причем даже, возможно, вот, с мясом. Это не значит, что, конечно, там покупать там по кусочку. Но, образно говоря, кастрюля супа, она где-то, наверное, стоит примерно 300 рублей. Но, может, чуть больше, чуть меньше, но есть.
Слушайте, на самом деле можно и не одну кастрюлю супа за 300 рублей сделать.
Ну, это понятно, я понял. Если там сухари варить, это можно немного.
Да, про вегетарианский мы не говорим все-таки.
Я подразумеваю под словом суп все-таки продукт из мяса. Ну, или с мясом хотя бы.
Продукты, я подразумеваю продукт из мяса. Суп — это продукт из мяса. Хорошо.
Ну, в котором содержится мясо, хорошо, скажу так. Потому что, как бы, я не вегетарианец, поэтому вот так могу сказать. А вообще, чтобы нормально прожить людям из трех человек, ну, в принципе, вот нам, в принципе, 120 тысяч хватает, хотя не хватает разве на то, чтобы покупать там одежду, там, то есть, ну, как бы одежду, то, что есть, то есть.
120, вы говорите, да, на двоих?
Да, 120 на троих, да. Это включая квартплату, квартплату достаточно дорогая.
Это в Москве?
Да, в Москве, да. И, конечно, будем так говорить, есть элемент жирования, потому что периодически пользуемся машинами, это тоже что-то съедает. Ну, где-то 120-130 тысяч.
Смотрите, а 120 – это ваш реальный доход на семью?
Это суммарный доход, то, что семья у нас зарабатывает.
А желаемый?
А желаемый, да, вопрос.
Я говорю, желаемый, ну...
130, вы сказали.
150 хотя бы, это будет нормально. То есть можно будет уже, так сказать, даже что-то откладывать. Ну, хотя даже и при 120 у нас тоже что-то получается откладывать.
Вот на отпуск у вас удается отложить?
Ну, в отпуск мы не планируем, но в квартире ремонт делаем.
Вот! Спасибо большое. Они делали бы ремонт, глядишь, и сумма была бы пониже. Может, мы и докатились бы до 72-700. Но опять же оговариваюсь, что это по России общая цифра. 7373948. Алло, здравствуйте. Ваши желаемые и действительные...
Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Я думаю, что, во-первых, конечно, статистика очень ненормальная. Потому что, во-первых, по статистике, по той же самой средней зарплате в Москве 74 тысячи. Я думаю, любой слушатель сейчас согласится, что это бред. Значит, сейчас вакансии в Москве, я сам сейчас ищу в поиске работы, значит, после того, что Собянин устроил. Значит, соответственно, значит, сейчас вакансии, которые на 30-40 тысяч, заполняются моментально в Москве. Моментально. Поэтому говорить о 70 тысячах в Москве средней зарплате – это бред. Значит, в регионах 30 тысяч зарплата – это очень хорошая зарплата. И опять-таки, так сказать, там 34, вы сказали, 32 сказали.
32 тысячи, но это все-таки средняя.
Да. Это не средняя зарплата, это для региона очень хорошая, высокая зарплата. И, соответственно, опять-таки, все зависит от региона. Какой, у меня в Калужской области человеку предлагали 200 тысяч за некоторые специальности. А кто-то там работает за 25 на сборочном производстве. Поэтому, значит, соответственно, разные бывают работы, естественно, но средняя температура по больнице в регионах гораздо ниже.
Скажите мне, ваша желаемая цифра зарплаты?
Значит, ну вот он только что, товарищ, выступал, значит, 120 хватает. Ну вот он правильно сказал, что у меня просто расходы гораздо больше на машину, так как я все время целыми днями на машине за рулем. У меня, соответственно, порядка там 150 на семью уходит. При этом мы очень хорошо себя во всем ограничиваем. То есть это достаточно, надо сказать, это без отдыха, без покупки там каких-то серьезных приобретений. Значит, это вот...
Все на машину уходит?
На машину уходит много, потому что езжу очень много. У меня порядка там, ну, порядка 80 тысяч пробегов в год. Для тех, кто
зато, ездит, смотрите, я придумала, на чем вы экономите наверняка. Вы наверняка ходите без зимней одежды, без зимней обуви, потому что вы все время на машине. Вы на этом уже сэкономили прилично денег за все это время. Правда?
Ну, на самом деле, так сказать, вот одежда, это сейчас не та статья расходов, которую, так сказать, прям вот... Так.
Тогда расскажите мне, какая у вас самая большая статья расходов после машины?
Ну вот, первое, как я сказал, машина, второе – это питание, третье – это, значит, занятие ребенка, различные кружки, так сказать, значит, обучение. Сейчас ребенок уже, конечно, взрослый, соответственно, репетиторы по некоторым предметам. Это достаточно существенная часть расходов, которая сейчас происходит. Вот. И, соответственно, так сказать, лекарства те же самые, так сказать, очень дорого, соответственно, надо... Периодически приходится пользоваться на семью. Соответственно, это любой поход в аптеку сейчас это порядка 1000-1500 рублей. Это вообще даже вот минимум.
Но все-таки, раз у вас дети на отпуск, все-таки надо откладывать.
Ну, вот я говорю, просто проблема в том, что доход снизился достаточно существенно, и сейчас снижается дальше. А вот, соответственно, значит, приходится с отпуском откладывать.
Сколько вам надо для счастья?
А?
Сколько для счастья надо?
Ну, минимум, я думаю, сейчас, чтобы нормально не ограничивать себя, это 200 на семью.
200. Спасибо. Нормально так не ограничивать семью. Мне кажется, это... Жиру беситесь, товарищи дорогие.
Нет, при этом я бы не сказал, что жиру беситесь. Смотри, человек с доходом 120 попросил 150. Человек с доходом 150 попросил 200.
Нет, человек, собственно, тоже с доходом, насколько я понимаю,
150.
Да, 150.
Попросил 200. В процентном отношении, наверное, все-таки это не очень много.
Когда то ты есть говоришь...
Человек мог сказать, мне вот 400 в самый раз было бы.
Когда ты говоришь,
а сейчас доход
80. Попросил, мне кажется, ну, я чувствую какую-то обязанность откуда-то достать и дать.
Вы же... Возжелал.
Да, потому что попросили, как же отказать. У меня зарплаты, ой, господи, немного больше 100 тысяч. У меня нет машины, нет кредитов, но есть родные, которым надо помогать. И еще хочется нормально отдыхать хотя бы раз в год. И досуг, чтобы был не телевизор. Вот и ремонт. Правильно мужчина говорит. Это пишет нам Анна. 100 тысяч, видимо, Анне тоже не хватает.
Да, видимо, она просит 120. Вот опять я говорю, просит. Ну, просить надо у работодателя, это правда.
Так, 700... А, Людмила, на 300 я живу 3 месяца, мне 74 года, инвалид.
Это очень странное сообщение. Что-то... Я сомневаюсь, что можно прожить на 300 рублей 3 месяца.
Я сомневаюсь, что можно прожить на 300 рублей неделю, хотя день точно можно, и даже 2 можно теоретически. Ну, 7-3-7-3...
Мы же выяснили, 2 супа можно приготовить на 300 рублей, видимо, они будут сухарями вегетарианские, но...
Нормальные будут супы. 7373948. Попривыкали. Суп — это продукт из мяса. Доброе утро.
Здравствуйте. Геннадий, москвич из Орехова.
Да, Геннадий.
Вот с рождения живу в Москве. Сейчас временно живу 2 года в Подольске. Вы знаете, 70 тысяч, мне кажется, если жиру не беситься, то вообще-то в Москве немножко легче жить, чем в Подольске.
Почему?
Потому что Подольске... А вы знаете, вот в 3 инстанции. Значит, в БТИ был, в Подольске стоит 4 тысячи. В Москве 1800, вот прям буквально вот сейчас это. Потом, значит,
у коммуналка, коммуналка какая в Подольске?
Да, это,
тысячи, в Москве 1000.
Это давняя история, в Москве много льгот, поэтому в Москве действительно цены на коммуналку, проезд во многом...
Ну, в общем, вы считаете, что 72 700 на троих – это нормально?
Сколько?
72 700, но это такая средняя сумма, знаете, для нормальных жизней.
Да, где-то примерно 70 тысяч я зарабатываю, жена у меня с ребенком 1,5 годика не работает. Вы знаете, впритык, просто впритык.
Это у вас потому что 300 рублей нету, так было все хорошо.
Ну, наверное.
Еще и живете в Подольске, а там дороже.
Да, в Москве-то да. За 72 700-то, о, можно было бы. Спасибо большое. 7373948, алло, здравствуйте, вас слушаем. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Я вам рассказываю, на что можно потратить 300 рублей.
Расскажите. На приличные это только, ладно?
Пример, очень просто. Это интернет или, например, мобильная связь. Вот 300 вот. Рублей в месяц в среднем столько.
Да, вот человек где-то писал.
Может быть, кому-то этого не хватает.
Сим-карта 300 рублей.
Вот, мы
нет,
нашли. Нет,
сим-карта один раз в жизни. А в месяц, ну, примерно 300 рублей. Или интернет, например, на месяц тоже 300
правда.
Рублей. Примерно.
Людям выходит для счастья, ну, не
хватает. Вот только этого не хватает. А так... 72 тысячи, это с избытком, это просто...
Слушайте, но вы же наверняка, когда говорите, что с избытком, вы думаете на самом деле не о троих. Вы думаете о себе...
Нет, я вам рассказываю. Троим прожить, то как бы, когда ты живешь втроем, это на одного человека дешевле. Потому что вы готовите сразу на троих. То есть, допустим, на одного готовить, ну, дороже получается, чем, например, сразу на троих. Ну, в расчете на одного человека. Это вот тем более, ну что, 70 тысяч, это вообще ни в чем себе не отказывает.
При этом на себе
я, например,
как... На себе
живу, как-то... Там, я не знаю, тысяч, наверное, на 20 в месяц, ну вообще ни в чем.
Когда вы
не
в последний раз ездили в отпуск?
Вот, за границу. Ну, да. Ну, у меня зарплата гораздо больше, ну, живу я на 20 тысяч, не больше.
Автомобиль у вас есть?
Да.
Смотрите, задаю вам наводящие всякие вопросы. Автомобиль у вас есть?
Нет, конечно. А зачем мне автомобиль? У меня есть велосипед. Это намного лучше.
Вот.
И вообще прекрасно.
А вы говорите, ни в чем себе не отказываю. Ни автомобиля у вас нет, ни в отпуск вы не ездите.
Абсолютно не нужно. Я вам говорю, на велосипед 100 раз лучше. Ну,
нет, и
так ты пешком лучше?
Все-таки речь о семье. А мне кажется, собрать ребенка в школу. Его тоже нужно кормить, какие-то деньги с собой.
Ну ладно, ну что вы там, ребенка в школу? Ну и что там? Это?
А как если ребенок еще и заканчивает школу, то сколько всего надо? Это правда репетиторы. Это, я так
ну,
понимаю...
какие репетиторы? Ну, что вы говорите? Чего репетитор вас научит? Ну, вы прямо даже мне смешно слушаете.
Учиться на уроках надо, если правда.
Вы же сами же умный человек. Ну, и что, неужели вы хуже?
Я-то, безусловно, сама умная. У меня не было репетиторов, но у большинства репетиторы есть.
Ну, понятно. Это можно. Это самое. Это здорово, конечно. Это я...
Это
не, ну так по-нормальному, мы же говорим, по нормальной жизни. Ну что, репетиторы, ну правильно, не, ну кто-то болеет, я вот здесь с вами согласен, не дай бог, вот ты болеешь, там никаких денег не хватит, там лекарств и все это. А если ты, ну так, среднестатистически, конечно, нормально, ну отлично.
Спасибо. Отличная, нормальная сумма, понятно, 72 700 вообще шикануть можно, а вы тут начинаете, развели какие-то сопли в сахаре. 7-3-7-3-9-4-8.
А сначала ругались, неправильные цифры говорят.
Все правильно.
А выясняется, что вам все в точку.
У вас какая зарплата? Ее хватает?
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я из серии счастливых людей. Мне хватает, мне стабильности бы, да? То есть я работаю исключительно на себя. Вот. Занимаюсь я строительством. Соответственно, что у меня получается? У меня получается, что летом 300-500 тысяч в месяц, а зимой ноль. Да? Вот. Вот, соответственно, и...
А что вы зимой
так,
делаете?
Денег... Что говорите?
Что вы делаете зимой, когда денег ноль?
Ну, как, я проедаю то, что я накопил за лето.
По 500 тысяч можно накопить.
То есть я определяю просто расходы. Вот, допустим, я сразу летом, да, я сразу плачу детям за лицей. Сразу это 200 тысяч одному, 200 тысяч второму. Бац, и нету этих денег. То есть, ну, если бы у меня их не было, может быть, у меня бы дети и ходили в обычную школу, да. Но я могу себе это позволить, значит, я это как-то откладываю. Как-то так. И за границу я езжу, и квартирка в другой стране у меня также есть. И, в общем, мне бы только стабильности не хватает.
Ах, еще и квартирка у вас в другой стране. Ну, вообще зажиточно.
Ничего страшного, это недорого, это дешевле, чем в Москве.
В Москве у меня тоже нет, спасибо.
А вообще такую схему, я думаю, все понимают жители прибрежных городов, сочинцы.
Прибрежная Москва, мне кажется, вот сейчас должна была быть. Ну, если ты говоришь об этих людях, человек говорит, вот в Москве есть квартира, есть где-то там
я
за границей.
Я имею в виду сезонный заработок, да.
А что вот человек делает зимой, когда нет денег? Тратит то, что было летом. Это ж какой длинный отпуск получается? Скажи.
Это действительно так. У меня есть друзья-строители, они ровно этим же и занимаются.
Зарплата 65 тысяч, пишет Анна Воденцова. Прожить очень сложно, но квартиру снимаю, гражданка Украины, можно. На 65 тысяч. Одной-то, конечно, можно. А
ну,
втроем?
Со съемом квартиры.
А втроем? Ну, все равно, согласись, если на Воденцове снимать квартиру, я не знаю, сколько...
Ну, 20 тысяч рублей, я думаю, стоит.
Ну, допустим, да, 15-20. Зарплата 60-40 у тебя остается. А если бы у тебя были еще муж и дети, ну, в смысле, еще на двоих надо было делить эту сумму, сумма была бы не 20 из этого бюджета и не 15 точно, а 1045, наверное.
Ну, да? Мужу неплохо бы, чтобы он зарабатывал все-таки.
Нет, так если на двоих, 60 в смысле. 7373948, алло, здравствуйте, слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Илья, Москва. Вот смотрите, у меня зарплата 85 тысяч. Жена мне не работает, у меня 2 года ребенку. Угу. И, в принципе, хватает на все.
На что на все?
То есть, ну, вот, допустим, ребенка мы кормим хорошими продуктами очень. То есть покупаем парное мясо ему, там, телятину, кролика. Угу. Он кушает хорошо, мы, в принципе, кушаем тоже неплохо.
Что
откладываем
осталось?
Где-то по 20 тысяч в месяц, платим за коммуналку, за всю.
Ездите?
На машине.
Опять же, ездите в отпуск?
Ездим раз в год минимум.
В Крым?
Ну, сейчас как бы уже выбор другой, сейчас курс валют придется, да, в Крым, в Абхазию, в Сочи. Этом году в Сочи ездили, в прошлом.
А до этого ездили куда?
В Сочи ездили, на Красную Поляну.
Нет, я имею в виду не год назад, а вы говорите, Красная вот Поляна сейчас из-за
дорого.
Кризиса, вот это все, да, на самом деле в Сочи.
До этого я ездил в Америку, в Турцию, в Египет, в Италию.
Скажите, вы чувствуете какое-то притеснение в этой связи, что вы не ездите теперь в те страны, в которых отдыхали раньше? Или вам и так хорошо?
Нет, чувствую притеснение, конечно же, на каких-нибудь Гавайях намного лучше, чем в Турции, в Египте и на нашем побережье. Но что поделать, курс валют такой.
Спасибо. Вот я объясню, зачем я задавала этот вопрос. Потому что вот эта вот сумма в 300 рублей, которая разница между желаемым и действительным заработком, она мне говорит о том, что мы все стали меньше хотеть.
Да, ровно об этом.
И поэтому я, собственно, спрашивала, переживают ли люди от того, что они перестали ездить куда-то за границу, или не переживают? И вот у меня ощущение, что не переживает никто.
Звонки слушателей подтверждают эту идею. Действительно, люди хотят немногим больше зарплату. Вот даже любопытно, здесь Димулька написал: я живу под Саратовом, зарплата 25 тысяч рублей, живем втроем на одну зарплату. Димулька, а напишите, сколько хотели бы.
И напишите, вот, как вы 25... себя чувствуете на эти 25 тысяч втроем.
25 тысяч на троих под Саратовом, а сколько вам надо?
Так, дед пишет, у нас с женой 23 тысячи в месяц, работодатель государства, коммуналка 5 тысяч, жируем, говорит дед. А жена, почему, или, а это у вас вместе с женой 23 тысячи, где вы живете? Это в Москве у вас на двоих заработок 23 тысячи в месяц?
Ну, в государстве, хотя, мне кажется,
даже
сейчас...
в государственных структурах, мне кажется, это какая-то очень маленькая сумма, по-моему. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я сама хотел рассказать по поводу регионов и зарплаты в 72 тысячи рублей.
Угу.
На самом деле, я-то давно работаю в Москве, вот у меня мать в регионе. А когда я захожу в магазины местные, но цены в полтора раза выше московских. Вот. И большинство продуктов я тупо привожу из Москвы в Калугу. Вот. И все эти разговоры, как прожить там на 72 в регионах легче. Нифига там не легче. На 72 можно выживать. Вот. А если у тебя жена и ребенок, то хотя бы если, допустим, раз в год сводить семью в цирк на Дюсалей, допустим, вот эти 72 придется и выложить.
Вы так сказали, сводить в цирк на Дюсалей хотя бы?
Да, да, да.
Это может, на Цветной?
Ну, хорошо, а можно на любые другие концертные программы? Сейчас вот сколько билет на концерт стоит?
Смотря на какой.
Ну, я думаю, 2-3 тысячи можно что-то приличное сходить.
2-3 тысячи
—
это самый последний ряд.
Слушайте, смотря мы о каких звездах говорим, можно и за 1000 рублей сходить отлично.
Ну, я не представляю, я такие билеты не видел, допустим, где это такие билеты.
А вы прям забейте в Яндексе концерт какой-нибудь, 1000 рублей, забила, поверьте, но... вы сходите,
ну, допустим,
на какой-нибудь
сейчас,
концерт.
Сейчас на Шнура сколько был концерт последний?
Откуда же я знаю, я не ходила
вот
на Шнура.
Вот 5000 подсказывают.
Нет, я смотрел, вот билеты 5-7 тысяч, это такие там где-то вдалеке.
Ну вот при этом очень популярный концерт Земфиры, и люди ходили туда за там 1500-2000.
Это 2000, это стоять
стойбище. За 2000 уже сидячее место.
Не представляю себе это сидячее место, вот честно говоря.
Вот на Земфиру очень много людей ходило.
Ну, Земфиры там с последним концертом была же еще история, что она выкупила сама эти билеты.
То есть без перекупщиков, да.
Да, и продавали уже напрямую, что ли.
Ну, это единичный концерт, вот правильно? Если она сама выкупила, то да.
Хорошо, а вы сказали про регионы, там,
нереально.
Там дороже. Очень-очень.
Это на одного, да, на одного нормально.
Отлично. Вы сказали про регионы, там дороже. В Москве вам вашей зарплаты хватает?
Впритык.
Впритык.
Вот у меня на семью где-то выходит там 120-140, это вообще ничего не покупать.
А сколько хотите?
Ну, 500, не меньше.
Спасибо
вот.
Большое.
И Димулька...
Вот это замах! Вот это по-нашему.
Димулька из-под Саратова тоже все-таки написал. Он на 25 тысяч на троих живет в регионе. Хотелось бы 50-60 на троих. Все-таки в процентном соотношении он хотел бы в два раза больше зарплату, а не на 300 рублей всего.
10 часов новости. Десять часов шесть минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». Суббота, 9 апреля. Александр Шадов в студии.
И Ольга Данилевич,
доброе
еще раз
доброе утро. Очень приятно переходить от темы денег, которые мы обсуждали, до новостей, к теме друзей. Правда, всегда вот это вот, ну, странные такие переходы. Так вот, тему друзей мы будем обсуждать только в геополитическом смысле, скажем так. Потому что граждане России назвали тройку самых близких и дружественных нашей стране государств. Это на первом месте, как вы думаете, кто? Правильно, Белоруссия. На втором месте...
Неожиданно уже.
Совершенно неожиданно. Китай. И на третьем Казахстан.
Вопрос как раз деньги, какую роль играют в этой дружбе?
Большую роль, мне кажется, вот сейчас где-то взгрустнули живущие на территории Москвы украинцы. Ну, потому что мне кажется, что в тройке какое-то время назад были еще украинцы.
Наверняка была и Турция, и Египет.
Да, но они были, пускай они там были в пятерке. Турция наверняка где-то там вот в пятерке была, да? Мы не знаем, какие были до этого результаты исследований. В смысле,
сейчас Турцию, Украину и США называют дружественный 1% опрашиваемых.
Вот это вот становится еще грустнее. Ну ладно, три страны, названные гражданами России, самыми дружественными по отношению к России, собственно. Белоруссия 68%, Китай, внимание, 56%. 56% за Китай. Много у вас друзей китайцев? Скажите мне. Ну вот, правда, если среди ваших знакомых, друзей, неважно, видитесь вы или вы общаетесь там исключительно, я имею в виду, видитесь ли вы вживую или вы общаетесь исключительно онлайн, много у вас китайцев друзей?
Больше казахов даже.
Казахов больше, конечно.
Нет, судя по опросу, китайцев друзей больше, чем казахов.
А, в этом смысле. Турция, Украина и США дружественными назвали только по 1%, но тут важная оговорка есть, потому что если говорить о партнерских отношениях, то и Китай упоминается примерно так же, как и США. Конечно же, когда говорят о Китае, говорят, что это экономически выгодно, потому что страна развивается. Когда говорят о Белоруссии, мы тут, естественно, тут все говорят, что это братские народы, поэтому мы дружим с белорусами. Мы дружим с белорусами. Вы сейчас очень смешно из моих уст это звучит.
Кстати, что касается Китая...
Давай ты скажи эту фразу просто, потому что...
Какую фразу ты хочешь от меня услышать?
О том, что россияне и белорусы дружат, потому что это братские народы. Потому что, когда я говорю, мы дружим с белорусами, это очень
из твоих уст это действительно странно, но я подтверждаю эти слова, мы, наверное... Вот, слово, наверное, вкралось.
Вкралось-таки, посмотрите.
Нет, все-таки мы братья, и я думаю, что мало кто это оспаривает.
Наверняка вас интересует, кто следует за, собственно, Казахстаном, который на третьем месте по популярности среди дружественных стран. Дальше еще более странный вариант, мне кажется, Индия. Вот там, где ваши друзья китайцы, вот в соседнем доме, наверное, ваши друзья из Индии живут. Ну, должно быть так, правильно я понимаю? Потом Куба, Бразилия, Венесуэла, Япония, Германия, Иран, Израиль, Франция, Италия. Я, в общем, очень сильно сомневаюсь, что адекватные люди отвечали на вот эти вопросы. Или я неадекватно?
Здесь
что
очень
скорее?
Интересно, Китай стал дружественным после вот этих последних лет, если так можно сказать, противостояния США и какой-то...
Нам дружественный, да. Знаешь, мне
или
было...
это давний друг? Вот
мне...
надо понять.
Я думаю, что это последнее время, конечно. Мне больше интересно, если бы в Китае проводился аналогичный опрос, на каком месте была бы Россия для китайцев? Как ты
считают ли китайцы дружественной Россией?
Каждый второй китайец называл бы Россию дружественной страной. Сомневаюсь.
У нас вот два слушателя звонили в первой части программы, которые только что вернулись из Китая. Может быть, они нам расскажут, дружественными ли россиян считают китайцы.
Григорий и СПБ, продолжая цитировать всех на свете сразу, самая популярная, мне кажется, фраза за последний год: кто друзья России, армия, флот и ВКС. Да. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, номер для смс-сообщений плюс 7 925 888 8948, сайт говорит Москва.ру, твиттер говорит МСК, телеграм тоже существует, тоже туда можно писать. Вы согласны с этим опросом? 7373948, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Владимир Скантемировский. Ну как можно рассматривать Белоруссию, наши друзья? Это продолжение нашей исконной земли. Казахи. Там, да, друзей нет, но это тоже наша земля. Китайцы. Ну, будут нападать самые последние, когда мы будем лежать растерзанные, с потерянной полностью кровью.
Так, расскажите мне три дружественные
только
страны.
Только армия и флот.
Три дружественные страны, не армия и флот. Страны.
Ну, вы знаете, рассматривать Белоруссию, наши это, братья,
так,
это
вы уже сказали
рассматривать
ваши...
рязанцев.
Хорошо,
вот
рязанцы, три дружественные
друзья,
страны.
Конечно, это мы, это продолжение нас.
То есть хотите сказать, что у нас нет друзей на
международной
арене?
Я уже поняла, что вы не за
территориальность. Вы понимаете, что? Давайте обратимся обратно в историю.
Нет, ну, давайте обратимся к моему вопросу. Века. Одну секунду, обратимся к моему вопросу. Спасибо, не получился диалог. Я задавал вопрос. Три дружественные страны. Не можете назвать? Ну, ладно, будет кто-то другой называть. 7373948. Здравствуйте.
Да, доброе утро.
Доброе утро.
Я считаю, что Армения наши друзья, как минимум.
А вы из Армении?
Ну, я вообще москвич, но корни не армянские.
А еще? Три страны.
Ну, наверное, честно, затрудняюсь ответить еще. Китай не рассматриваю, нападут, как вы сейчас правильно сказали. Беларусь отсекается, потому что они тут прогибаются больше под Запад в последнее время. Не назову, извините.
Армения.
Ольга сделала удивленное лицо, да, когда это белорусы начали прогибаться под Запад.
Это, видимо, пытаются припомнить Лукашенко, его позицию по Крыму, например, когда в Беларуси и в Минске в целом говорят, что Крым фактически, де-факто, это, конечно же, Россия, но де-юре это Украина. Это позиция Минска. Я всего лишь
позиция Минска всегда, всегда очень осторожная. Я не помню, какой-то резкой позиции Минска по какому-либо вопросу.
7373948, я очень от вас жду, правда, три страны ближайшие, наиболее дружественные для России. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вы знаете, на момент образования СССР, 22-й год, все, кто входил в Российскую Федерацию, вот они все дружественные. Потом их Сталин выделил в 37-м году. Но с учетом даже, что русских повыгоняли там где-то в Таджикистане, в Киргизии, но все равно они дружеские, потому что это наша территория.
Три наиболее дружественные страны.
Три?
Да.
Таджикистан, Узбекистан, Киргизия.
Вы, когда говорите о дружбе в данном случае, вы что больше всего подразумеваете? Ну, то есть мы, как это, как принято говорить, мы впрягаемся за них, если что, а они за нас...
Не сунут в спину нож вот эти люди.
Только в этом смысле.
Да. Хорошо, китайцы, тогда... Казахстан. Казахстан – это тоже бывшая Российская Федерация. Это бывшая на 17-й год Киргизская область, 22-й год Казахская АССР, как татары сейчас. И только 37-й год Казахская ССР, Сталин выделил их отдельно. Это все Россия, понимаете?
На вас посмотреть, там у нас вообще вся Россия. Тогда и Узбекистан,
нет,
и Таджикистан.
Нет, Белоруссия подписывала в 22-м году образование СССР, Украина подписывала, и Закавказская республика подписывала. А эти республики, это состав СССР, Российской Федерации, Российской. И 37-й год только их выделили в отдельной республике Сталин.
То есть, по-вашему, Белоруссия не в тройке дружественных стран, правильно?
Белоруссия, последние вот эти прыжки, кто там... ну, вы знаете, акция у них неделю назад была. У них какая-то там нездоровая ситуация. Да, но церковь одна, патриарх свободно может туда ездить. Но Украину он не может ездить, Белоруссию может. Значит, теоретически пока все нормально, но что-то у них нездоровое там началось.
А вы меряете градус дружбы по тому, куда может поехать беспрепятственно патриарх?
Да. Да.
Понятно.
Например, на Украину не ездит, все видят, внимательно смотрят.
В Таджикистане,
хотя
Узбекистане.
Иерархов, они с Украины.
А в Таджикистане и Узбекистане будут рады патриарху?
Да, потому что это дружеские страны.
Хорошо, давайте еще так, вот прям последний вопрос именно к вам. Вы сказали три страны, которые дружественны, при этом называя дружбой то, что эти государства не воткнут в спину нож. Три государства, которые нам интересны в плане партнерства.
Китай.
Угу.
Индия.
Угу. И?
Бразилия.
Понятно, спасибо большое.
Кстати, это вот этот список, может быть, речь идет о том, как сформулированы были вопросы, на которые отвечали люди.
Это правда, поэтому
нам
я
никто
Китай,
не звонит,
поэтому
кто
я
считает
пытаюсь
Китай
выяснить.
Дружественным.
Дружественным никто Китай действительно не называет, причем отдавать второе место Китаю странно. Хотя, с другой стороны, у нас и Беларусь, видишь, далеко не все слушатели называют дружественной теперь страной. 7-3-7-3.
Слушатели называют ее нашей территорией.
Просто либо наша территория, либо сомнительная какая-то. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай из Москвы.
Да,
ну,
Николай.
У нас много было потенциально дружеских стран. Если помните, Монтенегро. Знаете, что за Монтенегро?
Черногория.
У нас Катя Андреева, это же национальный герой Монтенегро. Ну и многие другие почетные граждане этой страны. А сейчас она в НАТО практически, буквально на днях. Потом у нас Сербия, мы помогали Косово. Сербия держится. Но вот мы из Косово в 2004 году убежали. Куба была у нас самый лучший друг, непотопляемый авианосец у берегов Америки. Как только в 2001 году у нас денег не стало хватать, мы убежали из Лурдос, бросили базы свои, и, не знаю, сейчас американцы там начинают хозяйничать. Вьетнам был самый лучший друг на все времена и народы. Мы воевали друг с другом. наши старшие братья, да, а вот, но как только 2001 год наступил, мы убежали из Камрани, бросили наши базы, нам не нужен Тихий океан, нам не нужна никакая дружба со Вьетнамом, хотя Вьетнам это самое извечные наши друзья были с целью Сюкерлайн. Но почему это все произошло, я вам могу легко объяснить, вы это не знаете. Потому что кубинские предприятия были здесь у нас, но они взяток не брали. Самая огромная компания была Вьетсовпетра, нефть добывала.
Кубинская, Вьетсовпетра.
Нет, не вьетнамская.
Вьетсовпетра, это вьетнамская. Она налогов платила в казну Российской Федерации больше, чем все нефтяные компании вместе взятые. Ну, Ходорковский там немножко что-то платил. И Совьетпетра. Как мы только начали им говорить, ну, прекратите платить столько налогов, вы же нас позорите. Что же будет наш там Сибнефть и прочее делать? Они говорят, мы не можем, у нас контроль, у нас социалистическое хозяйство, нам стыдно перед народом. Ну, вот они и стали быть нашими
друзьями. Спасибо, что вы окунаете
друзьями.
Нас в историю, но все-таки вы называете те государства, которые были потенциальными друзьями.
Хорошо.
Государства, которые могут сейчас.
Да, вот насчет Белоруссии. Да, да, естественно, Белоруссия не признает никаких дел. Значит, но
дел?
Почему сейчас армянин звонил? Потому что они против Армении сейчас выступают вместе с Казахстаном, кстати. И они сказали, что воевать за Армению не будут, и они выйдут из договора, ну и прочее. Это буквально вот два дня назад. Казахстан тоже сказал, что никаких с Арменией дел не будет, перенести совещание в Москву, ну и прочее. Но у нас остается кто? Вануато, еще там какая-то страна. Сейчас Сан-Марино, значит, и... Ой, выскочила там между Италией, крошечная страна, там 20 тысяч человек, откуда мы сыр будем сейчас получать?
Вам не только про Сан-Марино как раз.
Да, Сан-Марино, значит. И, значит, у нас появились друзья Южная Осетия, Абхазия, непризнанные страны. Сейчас это Донбасс еще у нас друг большой.
Я говорю все-таки про...
еще Приднестровье. Послушайте, я забыл. Приднестровье независимая страна. Угу. Правда, сейчас там осталось 300 тысяч населения, но они нам 10 миллиардов долларов должны.
Спасибо. С такой дружбой мы, знаете, как бы далеко не уедем. 10
миллиардов, если вы пускай говорите... хоть отдадут.
Южная Осетия и Приднестровье.
Вы все-таки говорите о деньгах, о нефтяных компаниях, о налогах. И человек отключился.
Ну а что, он высказался? Нормально позвонил, высказался.
Дружественные не правительства, а народы. Если так вопрос поставить. Ну вот вьетнамский,
знаешь,
народ не стал ведь к нам хуже относиться из-за того, что мы...
И звездочку до сих пор они когда продают, там
отношения.
До сих пор и на русском тоже написано. По мнению респондентов, все того же опроса фонда «Общественное мнение», граждане России легче всего находят общий язык, то есть...
Не с китайцами, я надеюсь.
Речь идет, видишь, уже не о каких-то там непонятных мифических дружеских отношениях, которые, возможно, подразумевают экономические связи. Общий язык просто. С жителями Белоруссии 71%.
Это разумно.
Казахстана 41%. И третье место. Китай 21%. Я опять не понимаю, кто отвечал на эти вопросы? Скажите мне, у вас кто-нибудь спрашивал, с какими странами... Кто назвал Китай? Объясните мне. Я понимаю, когда мы говорим, правда, о партнерских там экономических... Хотя какие партнерские? Для Китая Россия не такой большой партнер, не такой важный, не такой стратегический партнер, как для нас Китай. Когда вам задают вопрос, и задавали ли вам такой вопрос, что еще интереснее, какие страны для России дружественные и дружественные в отношении не экономических все-таки связей? Давайте их отдельно поставим, да, потому что тут можно предположить, что действительно лучше бы взаимодействовать с Китаем, с Штатами и с кем еще. Ну ладно, неважно. 7373948, назовите свои три страны, с которыми у вас, как вам кажется, дружественные отношения. Да.
Доброе утро, Михаил, Москва. Ну, вы знаете, я, ваш покорный слуга, пережил действительно истинный расцвет советско-китайской дружбы. Вы себе представить не можете, что было в 50-х годах и в начале 60-х. Просто вся Москва была наводнена китайцами. Действительно, сплошная улыбка, мы обнимались. Президиумы в глазах стоят, и лидеры, подняв руки вместе, все было вместе. Мао Цзэдун лучший друг. В одну секунду все кончилось, и мы стали ревизионистами. Я за машиной, за новой машиной. Да.
Отлично.
Вот, мы стали ревизионистами. Это было страшно, когда хунвейбины на Красной площади средь бела дня избивали наших ребят, там, наших людей. Поэтому Китай и Вьетнам, ну, при всех там человеческих отношениях единичных, полностью ориентированы на Соединенные Штаты. Вы даже себе представить не можете, как экономист вам скажу. Полностью. Вьетнам
работает с Соединенными Штатами 24 часа в сутки. Тоже будет с Кубой обязательно. Просто вьетнамцы, они трудяги, а кубинцы немножко, знаете, бедрами.
Так, вы говорите, вы отвечаете не на мой вопрос. Вы говорите, с кем отношения не складываются. Я прошу, с кем отношения складываются?
К сожалению, все получилось так, как наш с вами шеф Сергей Доренко из Лао Цзы все время цитирует. Те, с кем вы граничите, я по-русски это скажу, никогда не могут быть вашими друзьями, если вы слабы экономически. Ну, там немножко другая подоплека. Языковая. Значит, мы переругались, действительно, Николай прав, который передо мной тут говорил. Ну, со всеми, с тем, кем потенциально мы могли, ну, в хорошем смысле управлять. Даже батька. И не нужны никакие диссиденты, чтобы поссорить батьку с Россией. Нет, он сам никогда не пойдет на близкие отношения, потому что он должен манипулировать, лавировать, выживать и так далее. Всему причиной наша гипертрофированная идеология, совершенно неуместная сегодня, и очень слабая экономика, которая полностью упраздняется воровством из бюджета.
При этом звонил человек с армянскими корнями и говорит, что вот Армения, например, друг.
И все,
неужели, неужели ради денег, учитывая...
Да. Вы вот сейчас поговорите на станции, вы придете домой, и вы столкнетесь с миром денег. Вьетнамец и китаец – это очень практический человек.
Друзей у России нет. Я правильно делаю вывод из вашей...
Понимаете, это абстрактные понятия, как дружба народов. Ну, можно попеть там, что-то поговорить, какие-то
абстрактные
контакты.
Абстрактные? Вы 3 минуты назад говорили, как весело и хорошо мы жили с китайцами в 50-х. Вот тогда была дружба.
Для того, чтобы в одну секунду все закончилось. По одному только кивку руки Мао Цзэдуна, потому что там наверху коммунист с коммунистом никогда в одной берлоге не выживет, понимаете? Поэтому диктатор с диктатором тоже никогда не могут улыбаться, обниматься, но они ненавидят друг друга, и они очень легко направляют
подведомственные
народы в это же русло.
Надо дружить со слабыми, говорю.
Ну, это все, говорю, абстрактно. Экономика, вот где краеугольный камень, у нас ее нет ни черта.
Так значит, китайцы тогда?
Все китайцы искали деньги в американских банках, все, да?
Понятно,
да,
у вас
доллары.
Очень.
Слушайте, хочется сказать, что пока у нас экономика слаба, друзей не будет.
Ну, я сильно
начнем много зарабатывать, сразу все так захотят дружить.
Что российская
и батька в том числе.
Так он и так дружит.
Ну, он очень обтекаемо.
Ну, очень обтекаемо. Было бы в России так с полезными ископаемыми, посмотрели бы на Россию. Хорошо, как это... необтекаемо дружить и вставить условия, когда у тебя куча всяких газа и нефти в стране. А когда у тебя только белазы и калийная соль, что ж тут поделаешь? 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе
утро. Все очень просто. Да, меня зовут Олег. Народы — это, конечно, украинский, белорусский. Вот. Остальные вряд ли какие-то. Вы скажите, а что же у нас сейчас с Украиной? Да очень просто. Значит, наша элита, которая поставлена крупным капиталом, и украинская элита, которая тоже поставлена крупным капиталом, они между собой переругались из-за денег, из-за капитала. Они решили переделить на Украине, значит, капитал. А народы здесь ни при чем. Я общаюсь с украинцами,
слушайте,
значит,
вот вы...
и с русскими.
Угу. Но вот вы говорите, так две вот... страны все-таки, а нужна третья?
Нет, три, я сказал.
Вы сказали...
Россия, а третья я не могу подобрать народа третьего.
А
я
почему
подобрать
нету?
Не могу.
А почему нету третьего народа? Ну, ваше предположение.
Ну, я не знаю почему, потому что мы так себя ведем, опять же, наши элиты так себя ведут, что вот они нас ссорят со всеми народами. Вот и, а почему ссорят? Потому что они, я бы сказал, что они мародеры. Они грабят, уже некуда им класть, они все грабят.
Но понимаете? Если вы говорите, наши власти виноваты в том, что у нас нет третьей страны, то с таким же успехом мы не должны дружить с украинцами.
Нет, мы должны с ними дружить.
Нет, я говорю о том...
Я общаюсь, значит, с гражданами Украины, русскими и украинцами. Там невозможно, с центральной Украиной.
Да,
они
вы только что сказали.
Народ. Они хотят дружить. Не дают, опять же, власти и наши, и украинские, которые поставлены крупным капиталом.
Вы только что сказали о том, что власти наши мешают нам дружить, еще завести какую-нибудь третью страну дружественную. Но при этом называете украинцев. Ну, это же странно, вы же противоречите
себе. У нас скрепы, понимаете, вот, они, так сказать, они
противиться вот этому, этой вот навязанной нами вражде, провоцируемой нашей вражде. Вы поймите, сейчас, значит, управляет все, только капитал. Значит, и еще Марксом назначены противоречия определенные между трудом и капиталом. И власть находится даже не у элит. Элиты, они поставлены просто, ну, как бы, как функционеры, а владеет все капитал.
При этом человек говорит о капитале, но вступает в противоречие с предыдущими нашими слушателями, которые утверждали, что все из-за денег. Здесь человек говорит, что народы России, Украины и Белоруссии дружат, несмотря на какие-то обстоятельства этого времени.
Но у меня все равно не укладывается в голове. Если говорить о том, что власти нас рассорили с Украиной, то и в принципе власти не дают нам, не позволяют нам завести третью дружественную страну, то и украинцы тогда выходят никакие не друзья. Ну как?
То есть,
в этой парадигме вообще могут существовать украинцы как друзья, с которыми нас власти рассорили, и третья какая-то страна не может оказаться дружественной, опять же, из властей. Народы-то пусть дружат, что?
Хочешь сказать, что все-таки властям не подконтрольно вот это?
Конечно. Либо вас тянет, либо вас не тянет к другому народу. 7373948, алло, здравствуйте.
Какому народу тянет вас?
Алло.
Доброе утро, да.
Здравствуйте.
Три страны, три народа.
Меня,
лучше
меня зовут Олег. Значит, да. Дружить нужно с Гондурасом, Северной Кореей и, наверное, с Китаем.
И что вы хотите от этой дружбы получить?
Особенно от КНДР.
А от КНДР это защита наша, ядерное оружие с востока. А Гондурас это
просто весело.
В беде.
Не оставит в беде, но не оставит грустить в беде Гондурас, возможно, да. А в какой еще беде Гондурас не оставит?
Ну, туристов туда можно, это туристический бизнес наладить.
А третью страну вы какой называли?
Китай.
Китай и Северная Корея, Гондурас.
Вот,
вот такая...
Китай, это понятно, Северная Корея, это вот ядерное оружие, защита с востока.
А нам нужна, нужна защита это с востока от КНДР, который вообще непредсказуема?
Ну, она непредсказуема, но все-таки они как-то служат, Они он
как-то...
слушает Владимира Владимировича.
Серьезно?
И все-таки ядерное оружие, которое там находится, это защита от Японии. У вас находится американская танк.
Спасибо. Я попытаюсь во время новостей вспомнить, в какой момент прислушивался последний раз Китай, господи, КНДР к России.
Человек, возможно, вообще тайну открыл, что у КНДР уже есть ядерное оружие. Это большой, наверное, секрет.
Небольшой. 10:30, новости. Десять, практически 36. Вот сейчас прям дотяну 2 секундочки. 36,
да.
Радиостанция «Говорит Москва», конечно же. В студии все еще Александр Шадов.
И Ольга Данилевич.
Тоже все еще.
И все еще доброе утро. Вполне себе пол-11.
Вдруг вы только что проснулись и к нам присоединились. Быстро, все, что вы пропустили. Сегодня в Москве с погодой все не так хорошо, как обещали всю неделю. То есть воздух-то должен прогреться до 20 примерно градусов. Но до этого еще вот дожди тут покапали, ветер тут был.
Дожди пока... Дожди пока обещали, грозу, порывы.
Дожди были, да ты просто не застал. Я когда в 6 утра выезжала, я попала под небольшой дождь.
Обещали грозу и порывы ветра до 15 метров в секунду, что-то нам никто так и не написал. Видел ли кто-нибудь грозу?
Люди какие-то уехали вчера на дачу, какие-то все еще продолжают ехать. Это все, что вы должны знать о дорожной обстановке. Дороги ремонтируют их по ночам якобы. Надеемся, что так и происходит. Вот сегодня наши слушатели подтверждали, что вроде как дневные дорожные работы не ведутся. Но это самое важное, пожалуй. Все остальное, так мы о дружбе, о мире. А сейчас о космосе, о высоком, о самом высоком.
Да, вчера американской компании SpaceX впервые удалось посадить первую ступень ракеты на платформу в океане. До этого все попытки были неудачными. Это компания Илона Маска. Он делает тяжелую ракету для путешествий к другим планетам.
Так что скоро...
Пока эти ракеты доставляют грузы на МКС, но...
Главное, что возвращаются!
Весь смысл этих экспериментов — посадить первую ступень, чтобы ее можно было использовать в следующий раз, а в случае каких-то межпланетных перелетов, чтобы с помощью этой ракеты...
Чтобы можно было кони на переправе поменять, да.
Чтобы можно было вернуться, что довольно неплохо при полете на Марс. И интересен вопрос, как вы относитесь к...
Достижениям к освоению, американским.
К освоению космоса на данный момент. Сейчас... уже не такое, наверное, соперничество, как раньше было между Советским Союзом и США, когда нужно было опередить в каких-то достижениях. Сейчас программы расписаны на десятилетия вперед, что у России, что у США, и они разные. Страны ставят разные цели, нет, наверное, задачи опередить где-то кого-то. Появились частные компании, и вот к успехам частных компаний.
Вы как относитесь? Вот. Самый главный вопрос. Вы за американцев, в частности, за Илона Маска, если ему так... Маска, Макса. Почему я назвала его Максом? За Илона Маска. Вы все-таки будете радоваться, потому что это... общий человеческий прорыв.
Вот если Маску удастся отправить экипаж на Марс, там будет международный экипаж, но, например, не будет русского космонавта, будет американец, норвежец и, допустим, японец. Это будет частная компания, которая отправила трех граждан разных стран, но там не будет России. Вы будете рады? Вы будете чувствовать, что это достижение человечества? Или вы будете несколько сожалеть, потому что это сделали не мы?
Потому что сделали не мы и отправили не нас, что еще хуже. Ваше мнение 7373948, код города 495, плюс 7-925-88-88-948. Это номер для смс-сообщений. Сайт говорит Москва.ру, твиттер говорит МСК, телеграм, да, все тоже здесь есть. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло. Ну, у нас соревнование, в общем-то, долгое время шло среди немецких ученых. Ведь американцев кто, в общем-то, в космос отправил? Это не секрет, Вернер фон Браун, это гитлеровский ученый, который Фау-1 и Фау-2, в общем, создал. И практически все эти ориентации ракет, двигатели, все было создано немцами, немецкими инженерами, немецкими руками. Американцам признаваться в этом стыдно, но никуда не денешься. И, в общем-то, и электроника тоже немецкая, локаторы во многом, и комплектующие. Ну, вы же знаете, что и первое телевидение, и первые управляемые ракеты, и тот же Фриц-Икс, там и многие другие, созданы немецкими учеными. И космическая эра двинулась только после того, когда мы победили...
Нет, мы еще ничего не сказали. Я громко думаю, откуда вы все это знаете?
Германию практически забрали технологии и готовые изделия. То же самое и Королеву досталась ученая половина, и готовые Фау-2, и изделия, и немецкие ученые помогли Р-4 изготовить и запустить в космос. И практически этот «Восток» — это... огромное наше достижение было в том, что... Да, но я хотел бы заметить, посмотрите, в чем отличается американская техника от нашей.
Сейчас на американской технике, видимо...
я быстро-быстро закончу, если вам интересно,
да,
стоит, ну, максимум там два двигателя, огромные диффузоры эти, сопла огромнейшие, потому что станки позволяют изготовить огромнейшие двигатели. У нас таких станков не было, и тогда наш полковник-инженер, один военный, придумал вязать пучки. И вот наш «Восток», там, если вы посмотрите, первая-вторая ступень совмещены, и там пучок ракет. Почему мы не смогли отправить на Луну Н-1 построить ракету? Потому что невозможно было столько двигателей изготовить, энергию разогнать. И мы практически там 30 двигателей, я заканчиваю, 30 двигателей пытались синхронизировать. Но синхронизировать не удалось, и ракета не полетела только по одной простой причине, что не было станков изготовить огромное сопло и огромной мощности двигателей создать. Практически у нас те же старые станки остались. И все остальное, ракета-энергия практически у нас, которая «Буран» запускала, ну, не используется, я не знаю, что там будет дальше с ней, но практически «Буран» у нас потерян. Было несколько экземпляров, обвалилась крыша на космодроме Байконур и раздавила наши. Один стоял в парке Горького, продали немцам. Ну и вы понимаете, о чем разговор. Ну,
скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь?
Потому что американские челноки тоже никуда не пошли. Они снимаются из производства, потому что...
Да. Как вас зовут?
Николай.
Николай, а вы чем занимаетесь?
Ну, потихонечку всем приходилось в жизни кататься и на Туче, на этих, на Байконуре, Ленин, Тюратам,
Ленин,
тоже бывал, видел запуски красивые. Ну и так, а что?
На Байконуре кататься, это что вы имеете в виду?
Кататься, ну, катались на чем вы на Байконуре, простите?
Будучи юным молодым специалистом, просто катался, смотрел, много друзей было в этой области. Ну и, в общем, любил, когда-то хотел стать, но вот не удалось.
Хорошо.
Ну, могу рассказать много, если вам интересно, коротко.
Я думаю, что нет, уже достаточно, правда. Мне кажется, вы... Не-не-не, стойте, не уходите никуда. Вопрос-то у нас остался. Вы, когда Илон Маск таки запустит ракету, куда? Куда, например?
Ну, например, на Марс.
Например, на Марс, да. Да, да, вы будете...
производство. А смысл в чем?
Смотрите, вы не дослушиваете мой вопрос. Что ж такое-то? Вы же устали только что, когда пока говорили. Так вот, если Илон Маск ее запустит, вы будете радоваться за него, потому что это общечеловеческий прорыв, или вы будете как-то негодовать, потому что это сделали не мы?
Ну хорошо, давайте пойдем от противного.
Нет, давайте вы ответите на вопрос.
Я быстро сейчас, да, я буду радоваться, потому что когда прилетят марсиане какие-нибудь или еще кто-нибудь, конечно, я буду за Маска и вместе с ним плечом к плечу стану за защиту нашей большой голубой планеты Земля. А вы как? Будете против него воевать?
Не, боже, у меня не такое хорошее воображение.
А почему вы уверены, что марсиане-то к нам воевать прилетят?
Да кто угодно, они уже живут рядом с нами, мы просто не замечаем. Вы же знаете, эти рептилоиды и прочее. Так что нужно приглядываться, как Высоцкий пел.
Особенно, когда вы на Байконуре прогуливаетесь.
Когда вы на Байконуре плечом к плечу с Илоном Маском,
будете встречать марсиан?
Понятно. В общем, вы порадуетесь. Я правильно понимаю?
Я, конечно, буду рад за любые. Мне обидно, что у нас были же такие же проекты, и мы хотели свой лапоть запустить многоразовый. Столько всего. И в 64-м году практически это все, ну, начало сворачиваться, потому что, ну, начали опять бороться с страшной девкой кибернетикой. У нас, я говорю, все вот великое производство, и у нас очень много было перебежчиков американцев, которые комплектующие нам такие изготовляли. Ведь вы можете посмотреть, остались журналы «Наука там и жизнь», и «Техника молодежи» и прочее.
Николай, мы все посмотрим. Но сейчас
телефоны,
так...
все было, блин. Ну вот при Брежневе все это загубили, начали уничтожать.
Николай, спасибо большое.
Да,
правда?
Брежнев был давно, сейчас, например, лунная программа у нас на носу.
Лунная программа, которая тоже переносили там сроки, как мы помним, переносили финансирование.
Тем не менее, вот буквально новость этой недели, научно-технический совет Роскосмоса рассмотрит проект лунной ракеты. Речь идет о ракете, о ракете-носителе тяжелого класса «Ангара А-5В». И она должна будет в 20-х годах направить космический корабль на орбиту Луны с космодрома Восточный, который сейчас строится.
Сейчас где-то в параллельной вселенной американцы сидят и проводят примерно такую же программу и спрашивают: ну а вы порадуетесь за русских, когда они отправят на Луну там вот это вот, что там отправляют?
Да, или задрав нос скажете: ну нет, мы уже были.
Мы уже были, нам все равно.
Это действительно очень интересно было бы услышать американцев, порадуются ли они за россиян в случае, если нам удастся лунную базу к 2035 году, как задумано, создать.
Пока к нашему разговору не подключились американцы, спросим все-таки у граждан России. Вы порадуетесь? Здравствуйте. Ой, у вас там затягивается эфир.
Да, вы...
Слушайте нас тут, мы здесь. Доброе утро.
Алло, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Александр.
Так вы порадуетесь? Подождите, мы еще не успели вопрос задать. Вы порадуетесь, если у Илона Маска все получится? Отправит он свою ракету куда-нибудь к Марсу?
Нет, я категорически не порадуюсь.
Почему?
Я вообще, допустим, не понимаю сейчас нашу немного политику в том плане, что двигатели РД-180 мы американцам продаем. То есть плюс в чем, что как бы уже Рогозин говорил о том, что не будем мы после 2020 года в МКС участвовать. Это очень хорошо. Ну, что сами пусть без нас. А так, по лично мое мнение, что и движки им не надо продавать. Раз они, грубо говоря, такие умные, все умеют, пусть сами...
Как зовут вас?
Александр.
Александр, давайте.
А если вот у них получится, а мы без них точно сможем?
Ну, как показывает сейчас, я как бы не специалист, в этой области, но судя по тому, как только дали денег на воронку, армату танка, Т-14, и самолет от 5-го поколения, который сейчас как бы испытания проходит, очень быстро. Я думаю, достать документы советские и при нужных финансовых вливаниях у нас все получится.
Александр...
У нас же как бы колоссальные запасы знаний, ну, Советского Союза остались.
А скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что за Маска вы не порадуетесь, ну и вообще за американцев. А если это сделают не американцы, а, скажем, британский, например, Ричард Брэнсон сделает?
Ну, тоже нет, нет. Мы,
то есть это не важно, кто, главное, что не Россия.
А если Маск возьмет в свой этот гипотетический корабль на Марс в экипаж русского космонавта, будет как МКС, вот полетит американец, русский и японец?
Ну, нам-то, пусть они лучше с нами летят, лучше мы их куда-нибудь возьмем.
А мы их возьмем?
А мы пока не планируем на Марс, мы летим на Луну к 2035 году.
Не знаю. Я за то, чтобы у них не получалось. Пусть деньги вбухиваются и падают.
А взяли бы... Подождите, взяли бы на борт американцы, если бы у нас все это поразвивалось таким
же... Ну, естественно, штатом? Пусть есть.
Чтобы унизить, конечно. Молодцы. Понятно. Я знаю, что вы только поэтому бы взяли американца. 7373948. Вы за американцев порадуетесь? Нет. А вы? Тоже не порадуетесь. Сейчас мне помогут.
Да.
Звукорежиссер. 7373948. Вы порадуетесь за американцев, если все получится у них с отправкой ракеты Falcon 9. Здрасте.
Алло, здравствуйте. Тарас меня зовут. Я, конечно же, порадуюсь. Я как вот ученый, сам представитель ученых, понимаю, что наука это абсолютно дело интернациональное. Она национальности не имеет. В отличие от людей, которые вот перед этим хотят, чтобы ничего не получилось. Я порадуюсь. И если у них получится, и если у нас получится... Если у кого-либо, где-либо что угодно получится, потому что это в любом случае двигает нас, как всеобщее человечество, вперед.
А вы ученый в какой вообще вы области?
Биохимик.
Тогда у меня к вам вопрос. А конкуренция в науке нужна? Мы должны соревноваться?
Да, конечно,
кто...
нужна. Она есть.
Между,
она не нужна
между странами, я имею в виду.
По национальному и государственному признаку идти.
А вот между странами не должна... А, между лабораториями должна быть.
Конечно, которые соседствуют в своей области. То есть там кто-то занимается там биохимией какой-то конкретной, там, я не знаю... теломеразы, вот они конкурируют друг с другом. Но более того, если проект очень большой, как, например, в свое время был проект по расшифровке ДНК человека, тогда все конкурирующие лаборатории, как ни странно, отложили вот эти дурацкие для обычных людей привычные конкуренции, то, что кто-то от кого-то что-то скрывает, и каждый, кто хоть что-то находил, кто хоть что-то понимал новое, сразу это выкладывалось в общий доступ, сразу делились информацией, и поэтому так быстро удалось расшифровать геном человека.
Но мне кажется, с точки зрения пиара, тема космоса более благодарная для конкуренции стран, потому что сказать, мы расшифровали ДНК, это, конечно, очень круто, но мы полетели на Марс первые, наверное, с точки зрения... какой-то популярности, это...
Ты помнишь, какой ажиотаж был, когда первое клонирование было? Когда все эти овечки Долли? Мне кажется, это было примерно так же громко, как... Ну, может, не настолько, как полет Гагарина, но
вот
все равно очень
полет
громко.
Полет Гагарина, мне кажется, был громче.
А потому что наш.
Ну, я думаю, что полет на Луну в США был тоже...
Там в США очень громким, а у нас не такой громкий был полет на Луну.
Овечка Долли была громкой везде, поэтому...
Это правда.
Нельзя не смириться.
Успехи США в космосе вызывают гордость за человечество, говорит Иван. Вот мы вас об этом и спрашиваем. С точки зрения, ну, какого-то человеческого, что ли, прорыва, порадуетесь вы или будете все равно думать о том, что это сделали не мы? 7373948. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро,
Дмитрий. Вы знаете, я очень порадуюсь, в первую очередь за то, что это сделали не наши люди, не Россия, что не наши деньги вложены в эту глупость, скажем так.
Глупость?
Конечно, большая глупость. По сравнению с отдачей столько денег уходит. Понимаете, есть две нерешимые проблемы. Невесомость и радиация. Человек не может жить ни в невесомости, ни с радиацией. Оттуда космонавты вернутся инвалидами. Это никому не надо.
А подождите, а перенаселение планеты, вот это все, надо будет когда-нибудь эмигрировать куда-нибудь. Вот это, мы выбираем, куда мы.
Это сказки, ну, из научной фантастики. Какое перенаселение? Вы видите, какое у нас перенаселение в России? Оно у нас есть, у нас нет.
Так а в Китае?
Если нормально на Земле установить нормальные правила, нормальные законы, нормальную еду выращивать,
вот знаете, спасибо большое, но я...
человек взял, что проблемы не разрешимы?
Если выбирать между тем, когда на Земле установятся нормальные правила, и выбирать между возможным полетом какой бы то ни было планете, на которой обнаружат какую-то там жизнь, я вот сомневаюсь, что более вероятно. Когда что установятся на Земле какие-то конкретные правила для того, чтобы не было перенаселения, чтобы вода оставалась и вот это все, или все-таки найдется какая-нибудь в галактике, или не в галактике даже, планета, на которой можно бы пожить, пусть и даже прилетев туда на Falcon 9, черт его знает.
Да, это действительно неизвестно.
7373948. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день, Андрей из Королева.
Да.
Знаете, тут вот как бы в одном вопросе несколько намешано. Я бы хотел разложить по полочкам.
Ну-ка, давайте.
И первое, вот Фалькон прилетел задом наперед. Это МАФ показал, что это технически возможно.
Угу.
Остался второй вопрос. Экономически это бессмысленно или не очень? Ну, на сегодняшний день бессмысленно.
Слушайте, я почти уверена, что любое исследование, которое когда-либо проводилось, первые исследования, проводились, они всех считались, смотрите, суперзатратными и никому не нужными.
Нет, есть фундаментальные причины, по которым это бессмысленно. Ну, во-первых, керосин имеет свойство кактоваться. Уж если прилетать обратно, то не на керосиновом, а на водородном горючем. Тогда можно обсуждать. Дальше, слишком нежная конструкция, которую, ну, по-любому диагностировать, и стоимость диагностики... Ну, может выйти дороже. Дальше, посадка на плавучую платформу. Если на стоячую землю, это одно. А если на море качка, то, значит, нам нужно окно
запуска подгадывать. Приходи ко мне,
под ветер, под бальность моря и так далее. То есть ли смысл? Нет ли смысла в том, чтобы делать дешевые одноразовые вещи?
Скажите мне, пожалуйста, а был ли смысл разрабатывать ядерное оружие?
А куда деваться? Надо же кого-то там.
Куда деваться?
Надо же кого-то там это.
Спасибо большое. Спасибо. Надо кого-то там это. Нет, когда мне говорят о том, что вот это вот все с космосом, развитие, это все никому не надо, это суперзатратно, хорошо, что американцы хоть не наши деньги тратим. Ну, ребят, ну довольно странно, правда, зачем нам был автомат Калашникова, зачем нам ядерное оружие? Если рассматривать все с точки зрения нужности и востребованности таких исследований, ну, прям у меня по половине будет вопросов много.
Ну. При этом, не знаю, у большинства людей все-таки таких вопросов не возникают, и ценность научных исследований для большинства, я думаю, вполне очевидна. Множество открытий сопровождаются исследованиями. Вот более того, человек говорит, проблема радиации неразрешимая. А вот Вдруг.
Разрешится.
Технологии
чуть
идут вперед.
Чуть денег потратить, дать на исследования, дать на какие-то анализы предварительные, и все.
Советские документы раскопать, как нам тут советовали.
Я хочу завершить с этой темой и спуститься с темы высокой в тему очень низкую. В подземелье буквально.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. Говорит Москва.
По космосу-то мы с вами не ходили и вряд ли походим в ближайшее будущее. Ну, каждый из нас.
А вот в метро каждый день.
А в метро каждый день еще и по несколько раз. Так вот, в метро могут появиться светофоры и складные скамейки. Складные скамейки меня интересуют в меньшей степени, потому что это надо в основном людям, ну, которым довольно сложно передвигаться в силу возраста, в силу каких-то там физических особенностей. Меня интересуют светофоры.
Они будут на эскалаторах.
Светофоры, не, да, да, кстати, не думайте о том, что светофоры такие появятся в переходах, где-нибудь зебры там будут. Нет, все этого не будет. Светофоры будут возле эскалаторов. И это важно, потому что таким образом будет регулироваться движение в основном наверх, кстати говоря. И вам красным, например, или там зеленым сигналом вас будут оповещать о том, можно ли вставать вторым рядом на эскалатор или не стоит. Можно ли пройти вот сейчас или лучше уже остановиться. Слава богу, кто-то придумал это. Спасибо большое, правда, потому что...
Оля, у меня есть что рассказать. Не так, ну, наверное, уже с полгода назад здесь, в этой студии, был глава Дептранса Москвы Максим Лексутов в программе «Подъем» у Сергея Доренко. Он сказал, что после эфира поедет на работу на метро. Мы не могли это оставить без проверки. Я поехал в качестве корреспондента с Лексутовым, и по дороге мы эту тему тоже затрагивали. Я ему предложил, давайте разрешим.
Вы поняли? Нет, все, ты можешь не... Вы понимаете?
Нет, нет, нет.
Благодарим, Александр. Вы спрашиваете, кто это? Это человек, предложивший Лексутову. Все, не...
Не рассказал о реакции Лексутова. Он сказал, полная глупость. Разрешает стоять в два ряда.
Серьезно?
Да, он сказал, такого не будет.
Но таки прислушался, посмотри.
Кто-то нашелся более весомый.
Нет,
в окружении,
Сань,
Лексутова, и его таки переубедили.
Понимаешь? Как-то вот дошло, не знаю, ночью приснилось Лексутову, что, может быть, вот этот вот парень, говорит, Москва, он все-таки прав. Спасибо, товарищ Шадов. Мы все тебе очень благодарны, потому что меня прям раздражает, когда люди толпа стоит, прям народу, толпа, вышли все из поезда, из одного, из второго, сошлись все к одному. Кстати, вот тот момент, сейчас хоть бы не потерять мысль, продолжают же закрывать эскалаторы.
Да, обещали.
Было официально
обещали.
Запрещено только на время ремонтных каких-то работ. Стоят, закрыты, ничего, никаких ремонтных работ не проводится, просто закрыто. Так вот, когда закрыт один эскалатор, работает всего один, из двух составов собираются люди возле одного длиннющего, особенно если таганка какая-нибудь. Там
любая,
же вообще,
любая кольцевая,
там же,
да.
9 кругов ада просто вот на таганке периодически. И эти люди встают по одному, причем еще втыкаясь в телефоны. Медленно друг за другом заходит, потому что, ну что, ехать-то долго?
Здесь еще
телефоны,
здесь важный момент. Это делается ради вот этих вот нескольких опаздывающих человек, которые пойдут по длинному эскалатору пешком вверх. Но они, у них есть ощущение, что раз они шли
могут.
Пешком, а они сэкономили, допустим, минуту. Господи, так ты в этой пробке отстоял 3 минуты, чтобы попасть в принципе на эскалатор.
В общем, мы радуемся, вы понимаете, да? Я благодарю, безусловно, Александра Шадова и радуюсь всячески, что у нас появятся когда-нибудь светофоры. Правда, про сроки ничего не известно, насколько понимаю. Вы радуетесь? У вас тоже есть эта проблема? У вас тоже когнитивный диссонанс, когда вы заходите в метро, куча народу, а люди стоят в линеечку с одной стороны, с правой стороны эскалатора. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, а как же с чемоданами, если кто-то едет, с ребенком едет? Как же в три ряда вставать-то?
Встал. Почему? Три ряда. Во-первых, два. Если вы с чемоданом, вы можете его ниже поставить или выше поставить.
Ну, вы все знаете, тогда зачем же вы вопросы задаете, тогда скажите.
Нет, так вот у некоторых людей... Спасибо.
Ну, как вот с коляской, например, с велосипедом. Сейчас бесконечно досаждаются, с велосипедами ездят. Вот это Собянин забывает.
А
вот
в чем проблема?
Что же он в машине своей легковой не возит велосипед, когда ездит на работу?
А в чем проблема? Ну, вот едешь ты с велосипедом, в чем проблема? Возле тебя нельзя
вы
встать?
Вы же сами поймите, что наивность эта вся, она заблуждение людей вводит. Вы же понимаете.
Я вас не понимаю, простите. Я правда не понимаю.
Ну,
я
человек
Собянин
заставляет человека ездить с велосипедом в метро. Ну,
ужасно
о чем тут разговор?
7373948. Алло, здравствуйте. Может быть, вы один из тех, кто как раз противник, когда выстраиваются в два ряда? Здравствуйте.
Здравствуйте, а я не понял, а зачем светофоры? И так стоят два ряда, нормально все.
Когда дежурная объявила. Если не объявила, это все-таки довольно неприлично занимать второй ряд.
А дежурная, может, там уснула?
А почему неприлично? Да нет, стоят два ряда, нормально все. Я не понимаю, зачем вот эти светофоры? А что, это будет еще ГИБДД, что ли?
Кстати,
а это хорошая
кстати
мысль.
Да, на красный можно и штрафовать.
Это хорошая мысль, мы ее пойдем подумаем. Сейчас 11 часов новости.